Телеканал «Свобода Премиум». З вами Ганна Соус. І сьогодні ми суразмовця старшиня Білоруського фонду спортової солідарності Олександр Апейкін. Добрий день.
Добрий день.
Я пропоную поговорити про відставку Дмитрія Баскова і про запущений фондом едукаційний курс «Спортовий менеджмент і маркетинг». Ну і виглядає, що гэтыя дзве теми зв'язані, бо едукаційний курс накіраваний на те, каб на чолі спорту стояли професійні менеджери. Ну і найперше, я попрошу вас прокоментувати відставку Дмитрія Баскова і ролю фонду спортової солідарності у гэтым.
Да, добрый день, Анна. Добрый день всем слушателям Радио Свобода. Что касается отставки Дмитрия Баскова, мы уже много, наверное, эту ситуацию прокомментировали. Она достаточно закономерная, и другого варианта, мне кажется, для Баскова, для бывшего председателя Федерации хоккея Беларуси, там других вариантов не было. На самом деле мы были в курсе всей этой как бы дисциплинарной ситуации, которая тянулась 10 месяцев. Все начиналось с очень большого отчета Фонда спортивной солидарности, который был направлен в ИХФ и в Международный олимпийский комитет в начале декабря 2020 года. Далее уже в конце декабря 2020 года ИХФ объявила о том, что в отношении Дмитрия Баскова начато дисциплинарное расследование. И, соответственно, это расследование тянулось вот 10 месяцев, хотя мы периодически направляли запросы и в МОК, и в ИХФ, с просьбой предоставить какие-то детали расследования для общественности, но ИХФ не предоставляла, только уточняла о том, что расследование продолжается. Вот. Ну и вот сейчас, в начале сентября, это, конечно, такой был очень неожиданный, уже, наверное, для многих неожиданный такой сюрприз. Это пятилетняя дисквалификация Дмитрия Баскова, абсолютно заслуженная. По многим пунктам нарушения этического кодекса Международной федерации хоккея и по нарушениям Олимпийской хартии. Поэтому все закономерно, и других вариантов у Дмитрия Баскова не было, кроме как покинуть свой пост.
А як ви расцениваете реакцию самого Баскова? Что вядомо про реакцию хоккеистов на его рашение, на рашение об его дисквалификации?
Ну, вообще, как бы, комьюнити хоккейное достаточно закрытое, но знаю точно, что многие так немножко порадовались, да, потому что фигура Баскова – это не фигура классического спортивного функционера, это, скорее всего, фигура такого, как бы, да, агитатора за Лукашенко, это человек Лукашенко, поэтому у многих, конечно, вот именно его такая позиция, она вызывает откровенное раздражение, вот, и все мы прекрасно знаем, что Дмитрий Басков причастен, да, то есть есть косвенное причастие к смерти Романа Бондаренко в ноябре 2020 года, поэтому, конечно, очень многие как бы смотрели на Баскова так противоречиво. Вот, хотя с точки зрения именно хоккейного подхода говорят, что, в общем-то, он был неплохим профессионалом, но вышел за рамки тех полномочий, которые, в общем-то, должен выполнять непосредственно спортивный функционер, а занялся такой политической деятельностью и политической агитации, и, соответственно, нарушил этические кодексы, нарушил Олимпийскую хартию. Ну и сам факт причастности к смерти Романа Бондаренко, он, конечно, в глазах общественности очень сильно Баскова дискредитировал.
Ну, и он отримал такую, так бы мовить, узнагороду с пункту гледжения официальных уладов, стал сенатором, так званым сенатором. А вот это сход Баскова, ти спинить это политичный тиск на спортовца, у хоккея, у инших видах спорта?
Нет, абсолютно. Это ничего абсолютно не меняет. Дело в том, что работает полностью вся система спорта в Беларуси, она репрессивная. Она, в общем-то, выстроена изначально на функционерах, которые должны проявлять не профессионализм, а исключительно высокую лояльность. Если вы посмотрите руководителей там, основных федераций по видам спорта, если вы посмотрите на руководителей там, Минспорта, в НОКе и так далее, это в основном очень лояльные к Лукашенко люди. Вот, поэтому как раз-таки по такому принципу их и назначают. Мы даже слышали последний комментарий непосредственно Лукашенко, когда он немножко анонсировал будущего главу Федерации хоккея Беларуси, как он сказал, что это, конечно, спортсмен не из этого вида спорта, не из хоккея, но человек политически проверенный, да, то есть теперь мы понимаем конкретно, по какому критерию назначаются, а они именно назначаются, вопреки вообще всем принципам спорта, руководители Федерации хоккея Беларуси назначаются. И других федераций по видам спорта точно так же, они согласовываются. Это нарушает вообще все принципы независимости спортивных организаций и федераций. В целом, вот если картину брать. Поэтому белорусская система, она репрессивная. Она изначально выстроена таким образом, чтобы вся система работала исключительно на принципах лояльности лично к Лукашенко.
Ну, ти можа гэта азначаць, што наперадзе будучай дыскваліфікацыі такога ж кшталту, як з Баскавым адбылося?
Да, 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 да. И ведется такая работа по фиксированию существенных нарушений этических кодексов, уставов международных спортивных организаций. Этих нарушений очень много. И ситуация такая, что федерация по виду спорта, она же не может сама существовать в вакууме, да, она подписывает, соглашается с уставом международных спортивных организаций, с уставом Международного олимпийского комитета и обязуется выполнять те нормы, да, те подходы, которые декларируются в этих уставах. Если федерация не выполняет, систематически нарушает эти нормы, то здесь уже как раз-таки задача Белорусского фонда спортивной солидарности эти нарушения фиксировать и направлять соответствующие организации. С требованием обратить внимание и принять соответствующие меры. Вот, поэтому я думаю, что в ближайшем будущем, там в ближайшие месяцы у нас появится еще новая история, очень похожая на отстранение Дмитрия Баскова от хоккея, поэтому там гипотетически такие еще истории возможны.
Калі гаварыць пра ўзровень цяперашніх спартовых менеджераў Беларусі, вы ўжо сказалі, што першы крытэр гэта лаяльнасць да афіцыйнай улады, да Александра Лукашэнка. Калі казаць пра іх прафесійныя якасці, як бы вы ацэнілі гэты ўзровень? І, ну, можа, прывялі некалькі недапушчальных у сусветным спорце дзеянняў спартовых кіраўнікоў афіцыйнай Беларусі. Ну, Цімановскай прыклад, як бы ён такі найбольш свежы, але не адзіны, напэўна.
На самом деле можно просто брать вот записи, да, сливы, которые вот недавно появлялись в интернете. Это и записи разговора Тимановской с тренерами, и записи одного, по-моему, из хоккейных функционеров с Дмитрием Басковым. Другие записи там, да, с разговорами спортивных функционеров. Можно просто вот проследить один простой тренд. Да. Там на самом деле... Основная такая задача спортивного руководителя – это следить за тем, чтобы спортсмены не заходили за идеологическую черту, чтобы они четко как бы выполняли такую идеологическую функцию. И в этом очень большая проблема, то, что мы на самом деле видим в последние годы катастрофическое падение вообще спортивных результатов. Если мы берем там такие игровые виды спорта, как там футбол, да, и тот же хоккей, да, мы видим действительно серьезное падение результатов. И связано это в первую очередь с несколькими вещами. Самое главное – это то, что, в общем-то, в этих видах спорта были профессионалы. В Беларуси были хорошие функционеры, хорошие тренеры, хорошие специалисты. Но хороший профессионал и хороший специалист, он никогда не будет мириться с тем, что ему навязывают какой-то, там, какой-то взгляд, какую-то точку зрения, и его вынуждают проявлять лояльность. Соответственно, люди из спорта уходят. Люди, которые видят, что система построена таким образом, что ты вынужден исключительно подчиняться и демонстрировать как бы свою высокую лояльность к руководству белорусского государства, они с этим не соглашаются, потому что профессионал хороший, он знает себе цену, они уезжают в другие страны, идет такой отток кадров. А вообще как бы весь спорт начинается буквально с двух людей. Это менеджер и тренер. Собственно говоря, менеджеры и тренеры, они создают, там, например, клуб, они создают детско-юношескую школу, они создают какую-то федерацию по виду спорта. То есть менеджер, который понимает, как должна правильно работать система, и тренер, который понимает, как правильно готовить там, детей, юношей и так далее, как правильно развивать именно в спортивном плане направлении. И вот этих специалистов, их стало очень-очень мало. По многим причинам. Вот одна из них – это, конечно, требование лояльности. Вторая причина – это, на самом деле, очень большой дисбаланс в финансировании белорусского спорта. Белорусский спорт финансируется хорошо только в нескольких направлениях. Самое основное из них – хоккей. Даже есть такая шутка, что в Беларуси есть хоккей и все остальные, да, виды спорта, которые финансируются примерно настолько же, вот если брать долю хоккея, там, да, финансирование, вот, составляет там 50% от финансирования всех клубов, да, там, и всех видов спорта, а все остальное, это уже, собственно говоря, все по остаточному принципу. Хотя есть хорошие виды спорта, такие как гандбол, там, волейбол, баскетбол, которые не требует вообще каких-то серьезных вложений. Мы можем брать примеры там малых европейских стран, таких как Словения, Словакия, Чехия, где Венгрия, к примеру, где нету больших государственных инвестиций в спорт, но достигаются высокие результаты за счет правильно построенной системы и правильно подготовленных кадров, менеджерских и тренерских. Поэтому в Беларуси вот большая проблема была как раз-таки с требованием вот этой лояльности от людей. И это вызвало большой такой отток кадров. Ну и сейчас мы видим, что, в общем-то, этот процесс еще больше усиливается и углубляется. То есть сейчас вся система спорта, она построена исключительно на том, что человек, функционер, руководитель там, спортивной организации, он должен быть в крайней степени лояльным к Лукашенко.
Ну, ты выглядаешь, что именно с этой катастрофичной ситуацией связана и эдукационная инициатива Фонда спортовой солидарности. Расскажите про ее меты.
Однозначно, в общем-то, в Беларуси нету, во-первых, профильного такого образования по подготовке квалифицированных кадров. Вот. Но то, что предлагается там в ГУФКе, это, в общем-то, чем-то серьезным считать, наверное, не стоит. На самом деле весь серьезный такой опыт передовой, он все-таки передается от профессиональных лекторов, профессиональных функционеров другим профессиональным функционерам. И вот Академия Фонда спортивной солидарности как раз-таки и ставит эту задачу, дать возможность той части спортивного сообщества, которая хочет получить новое знание, которая готова как бы заниматься чуть более серьезными проектами, которая готова в том числе, возможно, работать не в Беларуси, получить такие качественные базовые знания по спортивному менеджменту, маркетингу, по принципам работы спортивной инфраструктуры и так далее. Но в основном, конечно, программа направлена на тех спортсменов, которые уже либо закончили, либо заканчивают карьеру. Это такой как бы вариант переквалификации. На самом деле, очень редко происходит, когда хороший спортсмен оказывается еще хорошим менеджером, или хороший спортсмен оказывается хорошим тренером. Вот. И здесь зачастую происходит ситуация, когда спортсмен не может найти доступную площадку для получения новых знаний и повысить там свою компетентность в сфере менеджмента и стать как бы профессионалом в спортивном менеджменте. Конечно, за трехмесячный курс, несмотря на то, что он достаточно насыщенный, в нем участвуют действительно такие звучные имена в сфере менеджмента, я не скрываю, это белорусские, российские, в том числе украинские специалисты, вот, которые уже имеют хороший опыт в подготовке кадров. Мы в кооперации с ними составили специальную программу именно для белорусского спортивного сообщества, но в ней могут участвовать, в общем-то, все желающие из других стран в том числе. Вот. Но, естественно, основная целевая аудитория – это как раз-таки вот это независимое белорусское сообщество, потому что на сегодняшний день мы там насчитываем порядка 200 представителей спортивной сферы, которые готовы открыто высказывать свою точку зрения, которые не соглашаются с тем, что происходит в Беларуси, которые хотят получить новые знания, повысить свою квалификацию, и уже работать в новой Беларуси, в будущей Беларуси, в спортивной сфере и, естественно, повышать качество спортивной индустрии.
А кто из ведомых спортовцев, которые открыто выказали свою громадянскую позицию, уже записались на этот эдукационный курс? Вот какие гучные имена сирот первых студентов там?
Однозначно, Светлана Куделич будет участвовать, Андрей Кравченко будет участвовать, Евгений Мазура, это бывший директор хоккейного клуба «Локомотив», будет участвовать. На данный момент Елена Левченко рассматривает возможность принять участие. Да, и что, в общем-то, греха таить, я сам, скорее всего, тоже приму участие в этом курсе, потому что дополнительные теоретические знания, умноженные там на практические задания, они никому как бы не помешают. Но на самом деле, вот именно среди как бы сообщества уже такого сформировавшегося свободного спортивного сообщества очень высокий интерес, и там будет, наверное, порядка 20 таких очень звездных фамилий. Вот сейчас идет регистрация, ну и, собственно говоря, тоже заявки люди присылают. Понятно, что курс, он не совсем бесплатный, потому что есть у курса расходная часть. Мы являемся в большей степени площадкой, которая как бы, да, интегрирует, дает какой-то такой информационный информационное продвижение, но у курса есть, конечно же, расходная составляющая. То есть, поэтому, в общем-то, все участники, они как бы вынуждены делать оплату. Мы постараемся, чтобы она была там в ближайшее время или в ближайшие другие курсы немножко ниже, но сейчас это, в общем-то, покрытие расходов, связанных с организацией самого проекта, поэтому тут, в общем, такой коммерческой подоплеки особо и нет.
А вы казали про то, что эксперты из России, из Украины там будут выкладывать, и іншая география экспертов так само будет?
Да, первый этап – это вот как раз-таки пока преподаватели из постсоветских стран, это вот Россия, Беларусь, Украина, но уже второй этап у нас будет после Нового года, там уже будут преподаватели европейские. То есть мы уже прорабатываем второй этап, вот как раз-таки сейчас. Там будет немножко более углубленный курс, который будет направлен уже на функционеров в спорте, которые уже давно в сфере, которые уже обладают какой-то базой, и это будет курс, который направлен на очень узкую группу людей, на такое как бы уже профессиональное сообщество. Сейчас у нас как бы базовый курс, то есть в нем могут участвовать все желающие, новички, люди, которые как бы только начинают там, свою карьеру в спорте, либо планируют ее начать. Поэтому это такой будет больше базовый курс. Он дает возможность немножко просто втянуться в спортивный менеджмент, вообще в мировой спорт, в тенденции мирового спорта. А второй этап – это уже будет такой очень узконаправленный курс непосредственно для профессиональных кадров. Ну, мы не скрываем, что задача – это, конечно, подготовка профессионального менеджмента для будущего Беларуси, для будущего спорта в Беларуси, потому что работа предстоит очень серьезная, да, в связи с тем, что таких государственных дотаций, как сегодня, которые существуют в белорусском спорте, их, понятно, в Новой Беларуси уже не будет. То есть нигде в мире нет такой практики, такого масштабного государственного инвестирования и такого низкого по итогу результата. Да. Соответственно, нужно будет однозначно реформировать сферу, однозначно снижать участие государства в спортивной сфере, но в то же время вовлекать частные средства, частных партнеров в спорт, развивать спорт немножко по-другому.
Я так разумею, это онлайн-курс будет, и он будет и важный?
Да, это будет онлайн-курс. Это будет онлайн-курс, как раз-таки современные технологии, они позволяют иметь доступ к преподавателям, к знаниям, особо не выходя из дома, и это как раз-таки больше возможность, это больше достижение, чем, скорее, какой-то минус.
Потому что и максимум для спортовцев с Беларуси поудельничать.
Однозначно,
так?
Однозначно, потому что собирать всех офлайн это и дорого, и долго, и не всегда практично, а именно онлайн-курс позволяет распределить грамотно время, планировать четко каждому участнику, ну и, соответственно, проходить курс в любых комфортных условиях, в любом комфортном месте, возможно, даже, да, еще параллельно выполняя какие-то рабочие там свои обязанности.
Я хотела запытаться вас еще про так званое спортовое громадянство. Некоторые белорусские спортовцы, которые съехали, теперь меняют спортовое громадянство. Насколько это критично для белорусского спорта на будущее, и максимум его вернуть потом и снова на белорусское?
Да, его можно вернуть, это не такая большая проблема, это не общее гражданство, это спортивное гражданство, оно немножко отличается. Есть примеры спортсменов, которые меняют периодически спортивное гражданство. В разных видах спорта это вообще по-разному функционирует. Иногда бывают длительные карантины, иногда очень короткие карантины. Вот. Мы имеем, например, вот, там, например, гандболист Сергей Рутенко, да, вот, он, собственно говоря, по-моему, 3 раза менял гражданство. Вот, с белорусского на славянское, со славянского, по-моему, там поставил вопрос по испанскому и потом назад в белорусское. Вот. То есть в спорте это достаточно распространенная история. С Тимановской многие перепутали, или пресса перепутала, что она меняет гражданство вообще. Меняла спортивное гражданство, это и позволит просто выступать под эгидой Польской Федерации Легкой Атлетики, да, и быть в заявке Польской Федерации Легкой Атлетики, хотя на сегодняшний день Фонд спортивной солидарности прорабатывает возможность выступления белорусских спортсменов под нейтральным олимпийским флагом без смены спортивного гражданства, потому что на данный момент такой возможности нет. Спортсмены, которые не захотят выступать под официальным государственным флагом, они должны иметь возможность выступать под олимпийским флагом, без смены спортивного гражданства. Потому что сейчас вот такого механизма нет, не существует. То есть спортсмены вынуждены выступать либо под официальным флагом, либо под флагом другой страны.
Шмат спартовцаў з'ехала. Якую дапамогу, падтрымку аказвае фонд спартовай салідарнасці ім? Многія маюць гучнае імя, і, магчыма, ім і не патрэбная дапамога, яны і так знайдуць контракты. І вот наколькі вы адсочваеце, як шмат спартовцам патрэбная дапамога на першым этапе пасля ад'езду?
Нужна помощь однозначно, потому что люди выезжают уже достаточно в таком взрослом возрасте, и всегда есть вопрос, конечно, с адаптацией. И гораздо проще, когда у тебя есть какая-то поддержка. Там сообщество есть, поддержка со стороны организации, которая уже знает, как функционируют там правила выезда, переезда. Мы оказываем поддержку непосредственно при переезде, оказываем поддержку при взаимодействии с органами государственными внутри государства, куда человек приезжает. Помогаем, естественно, с жильем, на первое время какие-то средства, если нужно спортсмену, мы такую помощь оказываем. Вот. Но наша задача, конечно, чтобы спортсмен дальше уже интегрировался, нашел себя и, собственно, продолжил карьеру, либо переквалифицировался и уже в другой ипостаси продолжал как бы свою спортивную карьеру.
Скажите, что отбывается с гандбольным клубом «Витязь», який вы узначаливаете, с судом у справе его ликвидации? Какая там ситуация? Теперь какие перспективы?
Он ликвидирован. Перспективы – это восстановление в Новой Беларуси. То есть других перспектив нет. Считаем, что все и мы, и ребята, и игроки, все считают, что это был самый правильный шаг в той ситуации. То, что мы видим, как на самом деле другие клубы не могут играть с гордо поднятой головой, будем так говорить. Не могут выступать с гордо поднятой головой. Люди чувствуют давление, люди чувствуют какую-то такую вот подавленность, очень серьезную депрессию. И, естественно, все эти эмоции, они в спорте показывают, не могут помочь человеку дать какой-то результат. Поэтому оценка однозначно, это был правильный шаг, это был гордый шаг, это однозначно войдет в историю. Ну и, соответственно, время поменяется, и «Витязь» будет восстановлен, и это будет такой клуб-герой.
Так, ну это можно разглядать, как помста вам особисто за то, что вы активную роль отыгрываете в этом фонде.
Да, наверное.
Дякую вялікі. Гэта быў старшыня Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александр Апейкін. Чаго найлепш.
Дякую вам, Ганна. Дякую.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітання, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі Дмітрий Гугневіч у празе, а сёння мой госць з Польшчы, Макарый Малахоўскі. Прывітанне, Макарый.
Дзень добры.
Макарый вядомы тым, што вось днямі стаў героем, скажам так, і публікацыі беларускіх СМІ, і польскіх СМІ. Ён быў затрыманы польскай паліцыяй у сувязі з вышуками Інтэрпола, падачай заяўкі Беларусі ў Інтэрпол. Але вызвалены учора пры дапамозе дэпутата грамадзянскай платформы, гэта такая ліберальная партыя ў Польшчы, які асабіста паехаў высвятляць абставіны затрымання Макарыя, паколькі такіх сітуацый у Польшчы ўжо было некалькі, калі беларусаў затрымлівалі, але, праўда, не выдавалі беларускаму боку. І зараз мы пагаворым пра ўсе абставіны сітуацыі з Макарыя. Макарый, увогуле, скажыце, гэта ўсё адбылося ў нядзелі, вы жывеце пад Варшавай, нагадайце проста нашым гледачам, як гэта ўсё адбывалася.
Да, я живу под Варшавой, просто в обычное воскресенье, позавчера, в часов 10 вечера, зашла полиция в дом, в квартиру. Вот, дверь была открыта, не закрыта на замок, и они просто зашли без стука, и все. Сказали, мало что у нас там музыка играет, соседи жалуются и так далее, хотя у нас ничего не играло, была полная тишина в квартире, только разговаривали. Вот. Попросили предоставить документы, когда узнали, что мы не поляки. Вот. Попросили документы, мы им дали паспорта, они посмотрели, и попросили меня пройти в машину, в их служебный автомобиль. Вот. Я, собственно, пошел. Они не представились. Я не просил, на самом деле не было даже такого. Думал, что может произойти? Я вообще как бы в Польше чувствовал себя довольно-таки безопасно. этого дня. Вот. Ну все, прошли к машине. Меня посадили на заднее сиденье, они там минут 10 в своих коммуникаторах смотрели там что-то, сравнивали с моим паспортом. Потом просто сказали, что мне ищут Интерпол, и отдельно наручники или все эти везли. Ну все.
А вас в участковом местном допытывали в угле кто-нибудь сделать?
Нет, нет. Меня просто поселили в камеру, вот, и все. Ну, мне составили только протокол задержания. Вот, который, ну, я сказал, что не буду подписывать, потому что там, типа, по польскому было написано, я ничего не все, ну, понимал. Ну, в принципе, понимал, но решил, что лучше сделать с адвокатом, мало ли что. Вот. Ну и все. В принципе, я там переночевал, и там ближе к обеду следующего дня, то бишь вчера, мы пришли в камеру ко мне, как оказалось, мои сопровождающие повезли в прокуратуру. Ну, причем повезли, ну, тоже везли на ручниках, но на обычном штатном автомобиле Toyota. То есть без, там, не для заключенных, там ничего такого.
Вас завезли в Варшаву прокуратуру, например,
разумеется? Да, да.
А в уголе, когда его затримали, вы меркували, что может быть с причиной, какая, если вам одразу сказали?
Нет, я спросил, ну, в принципе, с одной стороны, все понятно. Ну, я спросил, мне сказали, связи там, меня там, я в Интерполе, и все. Ну, а что, они больше ничего не знают. Они сказали, все, завтра, типа, приедем в участок, там все объяснят. Типа, завтра будет переводчик, приедут, я не знаю, с прокуратуры или кто, и, ну, объяснят все.
И, ну, расскажите в угле про обставины допыта у прокуратуры, что там пытались эти говорили, эти казали, что вас, например, выдадут в Беларусь?
Нет, еще так, никакой конкретики никто не говорил, там был адвокат и переводчик. Просто мы зачитали письмо Беларуси, ну, мол, что я там сделал, я сказал, что я не согласен, мне спросили, могу ли я что-нибудь добавить, пояснить, хочу ли я что-нибудь добавить. Вот, я сказал, что да, но я писал ситуацию, как было на самом деле. Вот, все, с адвокатом все, как бы, ну, записали с моих слов. Вот, ну и все, в принципе, все, никакого, ну, допроса как такого не было.
И после этого уже вас вызвали, так сразу?
Ну, да, в принципе, там через 5 минут писали бумаги, там, прокурор поговорит с кем-то, я так и не понял, с кем. Сказали, что я свободен.
А ли не казали вам про то, что, например, вас еще могут раз выкликать, что все-таки есть погроза некой депортации, и вас запомнили, что вы можете спокойно уже там, не знаю, працевать, слушаться?
Ну, адвокат сказал, что да, можно спокойно все делать, но, как я понял, то есть какое-то дело начато, наверное. Вот. И мне, ну, как бы, сказали, что я должен быть на связи. Вот, я подписался, это, что я буду поднимать телефон, и все. Никаких подписок о невыезде там, и так далее, ничего такого не было. Ну, желательно, ну, сказали, лучше из Польши не выезжать, потому что та же самая история, но учиться в другой стране.
Макар, ну вот расскажите про реальные обставины того, что отбылось в Беларуси, поскольку это как бы и причина того, почему вас затримали. Если не помыляюсь, там вас в Интерполе, белорусский бок, обвиновачивая у наезде на супрацовника патрульной службы, сдается, так?
Ну, да, меня в этом обвиняют. В общем-то, на моем... Я ехал через центр города, это было 13 число. Вот. Меня остановила машина ГАИ, ну, с мигалками, сзади подъехали просто. Я, ну, просто ехал, в принципе, по проспекту Независимости. Ну, наверное, медленно ехал, не знаю. Ну, привет внимание. Было мало машин, потому что город был перекрыт. Я там проехал в центр через улицы, это маленькие. Вот. Остановились мигалками, я остановился без проблем там. Вот, задних дверей полицейской машины, милицейской, личной, выскочили двое неизвестных просто. В черном, с дубинами. Ну, как без опознавательных знаков. Даже я бы не сказал, что это какие-то внутренние войска. Я не знаю, как помазать, то там. Без понятия вообще. Вот. Ну, я принял решение, что Ну, это все произошло само собой, естественно. Что, ну, наверное, как бы они не идут протокол составлять. Или смотреть мои права. И еще что-нибудь. Вот. Ну, и все, я уехал. Уехал, ну, в принципе, больше-то ничего не произошло, кроме того, что, ну, рядом были тоже, стояли инспекторы государственной инспекции, мимо которых я приезжал, и они там пытались меня остановить. Я даже не помню, было это с жезлами или руками махали, или что. Ну, все, они просто побежали в мою сторону, я их объехал и поехал дальше. Ну, потому что это было, наверное, все в радиусе там 50 метров, может, даже меньше. Вот. Ну, я еще даже, ну, просто начал отъезжать от одних, вторые подкинулись под колеса, я их объехал, поехал дальше. Ну, потом, естественно, там машины, ГАИ окружили, там буквально там вся эта история длилась, наверное, метров 200-250, как бы, и все. Вот. Но я остановился, потому что уже, ну, понятно. Ну, была задача первоначально от тех изначально уехать, потому что, ну, кто они такие, что бегут в мою сторону. Ну, просто в те дни уже начали бить машины, вытаскивать оттуда людей. И избивать людей, и потом тоже все знают, чем это заканчивалось.
Я разумею, никакого наезда с вашего боку не отбылось. Так вы можете вот сказать. Так ладно, чтобы не наехали, не сбили кого-нибудь.
Нет. У меня машина моя полностью целая, кроме того, что один из инспекторов, мимо которых я приезжал, просто или кинул палку свою, жезл, или ударил, не знаю. Ну, у меня паутина по водительскому стеклу. Все остальное машина, ну, как ничем не бывало.
А это нагадайте, какие это был месяц?
13 августа.
Это были первые дни.
Да.
И вас, скажите, что далее было? Вас на крестину доставили, суд, что за вами робили?
Ну, дальше было... Ну, я остановился в машине, мы сидели еще минут 15, я звонил. Кому-то звонил. Просто это посоветоваться, как лучше вообще поступить в этой ситуации. Вот. Ну, не открывали пока машину. Мы там пытались отогнуть двери, рамки дверей. Там и угрожали, и ходили, что-то стучали там. Ну, много ночи собралось вокруг машины там. И инспекторы, и вот эти вот люди в черном, какие-то, не знаю, кто это был, может, масками. Ну, они в масках, они все, в те дни они были все одинаковые. Просто, возможно, даже номера не было, не знаю. Вот. Ну и ходили, что-то прыгали вокруг машины. Как бы. Ну, естественно, мы не открывали. Когда это все немножко успокоилось, подошли люди с камерами, наверное, какие-то журналисты, немножко вот эти в черном они ушли. Вот. И тогда мы уже там переговорили с инспекторами, все, открыли машину, вышли. Это, наверное, продолжалось минут 10-15. Ну, оно, да, еще травили газом слезоточивым. Я не помню, через что. Через вентиляцию, может, машину. Через дверь как-то отгибали. Ну, у них не получилось ничего. Ну, в принципе, если, конечно, хотели, разбили бы стекла. Вот. Ну, понимаете, это...
То есть вы открывали это как у машины, как это было?
Ну да, мы сидим в машине, вокруг машины ходят, и все что-то ковыряют, как ее разобрать, как открыть.
Ясно. Yes. И, ну, далее вы, знаете, коли не помыляете, вы в целом провели 3 дня на изолятор. Это было Крестина, так?
Да, я провел сначала день в РУВД, а потом 2 дня, ну, чтобы было 72 часа, потом 2 дня остальные на Крестина.
А расскажите, это были ты именно в эти дни, когда там с людьми, ну, разные жесткие вещи отбывались. Что вы можете вот узгадать про 13 на окрестности? Это уже 14-е. Фактично уже первая фаза таких протестов скончилась, а так, таких на проспекте Пушкина, на Пушкинской?
Ну, все, когда меня привезли, это уже 14 числа днем, меня привезли на Крестина, всех отпускали. Отпускали... Ну, наверное, самых первых задержанных там, с первой ночи, с 9 числа. То есть, когда я пришел, уже, как я понял, по сути, Крестина было пустым от протестующих. То есть, уже выпускали, уже я видел этих последних людей. Но они были все избиты, как все, что я могу сказать. И они там пытались найти свои вещи. Вот. Опухшие, синие, порванные одежды, грязные. Ну, такие. Вот. Не знаю.
А я когда вас ставил? А? Я когда вас ставил?
На Кристина все было со мной в порядке. Наверное, меня расценивали как просто водитель. Вот. В принципе, служащий, который меня вел в камеру, тоже был, в принципе, с сожалением о случившемся. Потом медсестра, там, которая меня для принятия, она меня там проверяла, записывала мое состояние, там, что-то осматривала, тоже как бы, мол, типа, когда это все закончится. Вот. Ну, проблем вообще никаких не было на Кристина. Я так полагаю, все, кто делали эти вещи, как бы, они уже были на территории, они были окрестны, сидели в своих машинах, ну, не знаю, в то время они еще были, как бы, но их в самом ИВС их не было, я не видел каких-то в черном, просто были обычные, наверное, как я полагаю, всегда служащие.
И что, вас присудили, вас вызвали просто так?
Куда вызвали?
Ну, с окрестным.
Нет, меня просто... меня просто отпустили. Мне назначили суд по моему административному делу. То есть мне составили 33 протокола. Это пересечение двумя сплошной, наверное. Да. Возможно, звуковой сигнал. И вроде бы не остановка или там неповиновение, что-то такое. Ну, то есть три административные протоколы составили, и возвращаясь к ситуации в РУВД, то когда это все оформлялось, то есть работник Следственного комитета, который записывал все, там их было, конечно, несколько, который записывал, он сказал, что вообще, как бы, ну, понятно, как бы, за что задерживать, ну, типа, сейчас составим протокол, придешь домой. Вот.
Ну, а вы удельничали в этих акциях протеста? Я как водитель, Максима, там были так само ауты.
Я был на избирательном участке в своем районе. Моя школа, где я учился все детство. Вот. Там была такая ситуация, что не вывешивали результаты. Вот. Там стояло, ну, куча людей стояла с колясками, кто там с собаками, кто на велосипедах. Ну, просто ждут результаты. Они проголосовали, они ждут результаты. Все логично. Вот. По итогу потом приехал автобус МАЗ. Вроде желтый. Вот. И пытался подъехать к школе. Ну, как все поняли, забрать комиссию. Вот. Люди не давали ему проехать. Ну, он ехал по тротуару. Вот. Люди не давали проехать, скружили этот автобус. Ну, потом он уехал. Стал там на остановке там, за, не знаю, 500 метров от школы. Вот. И потом приехал ОМОН и помогал, отбивал людей этого автобуса. Потому что, да, ну, комиссия вышла, села в автобус, и люди не давали ему уехать. Приехало 3 автобуса ОМОНа и разгоняли людей. Ну, уже тогда начали подколачивать. Вот я был, ну, в этот же вечер я, в принципе, поехал к Стелле, мы поехали на велосипедах, ну, прокатиться, посмотреть, что как доехали до Стеллы, сразу же начался разгон с гранатами и так далее. В принципе, мы оттуда не ехали сразу, потому что там жизнь была какая-то.
Ну, вот. Вы в Польшу трапили през Украину. Скажите, а чому ви вугле прийняли рішення? Тобто це ж нівніше було, ще якби, ну, невідомо були, яка ситуація в хуткому часі, чи зміниться, чи не зміниться, чи, скажімо так, влада там признає ніякі помилки. В принципі, людей випускали тоді вже.
Після цього всього мені просто позвонив, наверное, слідчий і сказав, що возбуждено уголовне діло. Прийнято рішення о возбуждении уголовного діла. Він сказав статтю, це було вечором. Ну, я звонил адвокатам просто. Так, нашли адвокатов быстро, которые могут вообще что-то сказать по этому поводу. Потому что вообще вы не ориентируетесь. Вот. Ну, сказали, что тут как бы ничего страшного. Посмотрели в новость, там видео был Тубай, онлайнер публиковал. Посмотрели, ну, как бы ты ничего не сделал, но сейчас ситуация такая, что это все не работает закон. И, ну, типа, дело такое как бы очень... Скользкое получается в такой ситуации. Ну, все, я принял решение просто уехать, и все. Ну, просто собрали вещи и уехали. Вот уже вечер. Ну, уехали в Украину, потому что, ну, в Украине. На территорию Украины. Уехали. Потому что у нас, в принципе, еще была, наверное, открыта даже виза, но мы решили, что ту границу можно пройти быстрее, без проблемнее. Ну, нам просто надо было ехать. Девушка ехала. Уехать с территории Беларуси. Потому что тогда еще на тот момент не было вообще ничего неизвестно. Ни по поводу там просить убежище там, или какую-то гуманитарную визу. Тогда вообще ноль информации по этому поводу было. Знали, что можно было просить убежище, но вроде как ситуация не такая уж страшная. Угу. Просто там какое-то уголовное дело, ну, липовое, как бы, что-то бояться. Как бы.
А на конт вашей справы приходили, не знаю, до ваших свояков, там, батьков, до кого-то еще?
Да, ну, по итогу потом был обыск. Ну, приходили в мою квартиру, где я жил. И, ну, родители выживали, и родители, и девушки тоже. Ну, спрашивали.
Чому вы сами, як вы тлумачите то, что, в принципе, вас шукает, ну, про целый Интерпол, потому что у протестах там брали удел, ну, несколько сотен тысяч человек. Лукашенко кажет 46 600, навод, коли 46 600, то... Не кожное шукает про Интерпол.
Я не знаю. Ну, я думаю, что я просто попал в те дни, когда именно было много водителей, которые как-то пытались. Ну, у нас нельзя сопротивляться. То есть, если тебя бьют, ты должен терпеть. Если ты там начинаешь защищаться, тебя начинают сильнее бить. Ну, та же ситуация и здесь. Как-то. Если ты посмел как-то уехать, не послушаться, то я думаю, они приняли это как оскорбление. Ну, все. Ну, все ситуации, которые были с водителями в те дни, как бы, я думаю, что это на всем контроле.
Карин, завершаю разговор, скажите, а вот что вы будете далее робить в связи с этой ситуацией? Вы будете с Польши хотеть съехать, я не веду.
Нет, сейчас таких нет мыслей, потому что в любом случае Польша в Польше самое лояльное отношение к Беларуси в теперешний момент. Но я буду просто разбираться с этой ситуацией, с адвокатом работать. И все, я думаю, что это все закончится хорошо. Надеюсь.
А вы сами уже лотковались, так разумею, вы працуете, учитесь, была некая информация, что вы, кажется, хотите поступать учиться в Польше, так?
Да, я поступил уже, я закончил в Минске БНТУ, архитектор я, я хочу здесь учиться на магистратуре, закончить. Ну, что интересный момент по поводу обучения, то, что здесь... За 5,5-6 лет я получил бы и бакалавриат, и магистратуру, а в Беларуси это просто было 6 лет бакалавриата, который тут, считается, в принципе, насколько я понял, неполноценно немного.
А вот расскажите еще одно питание именно это про Польшу, поскольку разные телеграм-каналы провладные, они полохают людей, что там в Польшу едут, а потом люди мыют там туалеты, унитазы, забирают клубнику, хотя, в принципе, это праца, наверное, звычайная.
Это даже самая такая, казалось бы, ужасная работа, как ее описывают, она оплачивается. Лучше, чем не ужасная в Беларуси. То есть любой человек может без языка, без образования, вообще просто, главное, чтобы у него было разрешение на работу, пойти и зарабатывать свои там 800 евро. Вот и все. Если у тебя есть уже язык, какое-то образование, и ты можешь сам себе найти работу, там, не пользуясь там посредником и так далее, то все отлично, это будет. Никаких вообще проблем.
Дякую, великий Макар. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Макар Малаховский, белорус, який был затриманы днями под Варшавой. В связи с тем, что его расшукивает Беларусь, так, белорусская держава, праз Интерпол, але Польша не собирается выдавать Макара и Беларуси. Для вас працював праздник Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «Свобода Премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Умову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немала словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень – кузвушніца, гэта завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалагізацыі. Шымскі мякрэс – гэта харошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грыцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала. Малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў дрыбіне – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І немала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а у Семежеве – фірка. Царква – хлюса у Дрибіне і клюса у Семежеве, явно від грецького «еклесія». Дрибін від Случчини далекавато, а значить у Старої Білорусі існував обмін секретною лексикою. Непозычанные секретные слова утвораются так званым адверницким способом, только коли у Дрыбине представляюсь до слова склад «шу», то у Семежеве «ку». Счастье – кушчасте, знаемы – кузнаемы. Новотворы, непозбавленные метафоричности. Чужи – чужамарны, мак – гарносноб, але наврадьте тады были теперешние недобрые ассоциации с маком. Доктор – лякобник, хоть ты бери такое слово в основный наш лексикон. Грецизмов повна і тут. Мікранький лабзючок, маленький хлопчик. Камень – пітрус, грецькає петрос. Стол – трапез. Єсть лацінізми – лічиць, літериць, десять – декан. Хоча сярод лічебників, а яны важныя для жабрака-збіральніка грошей, сустрэнем слови циганскага походження. П'ять – пенджа, циганская усходнеевропейская – панж. Восім – ахтынер, по-циганску – охто. Брали чужие слова, каб никто не разумел, але откуль менавіта такі коктейль запазычанняў, невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семяжаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць, і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да астрогу латво знойдзеш дарогу, а да астрогу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу цяперашняй валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінсэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лягерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Генеюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас не ганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, тирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся до гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камеры ў турме. Абротнік – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць». Канаць – у значэнні «знікаць або ўцякаць», «канай адсюда». Куток – Малява, гэта вядома адмаляваць. Шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове. Цвік са сваім значэннем. Мастак, спрытны шулер. Кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін. Халява. Жыхтарыць, у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар. Зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слово «халтура» у значэнні «пабочны і незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот» – «плач», а па-літоўску – «сварка». І мноства беларускіх ці украінскіх ідышызмаў – «хевра» – у значэнні «кампанія», «бэбахі» – «каштоўнасці», а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – «пусты кіпень». «Хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва з селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна-Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.